Радио «Новая жизнь».
Просто о главном.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Доброе утро, Дима.
Здравствуйте, Елена. Всем вам большой привет, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать.
Да, да, день сегодня такой необычный. У нас зима. А на дворе не снежинки.
Ну, ничего, не переживай. А, мы уже тут на днях и Пушкина вспоминали, как там природа снега ждет. Там снег выпал только в январе. Это было и 200 лет назад, так что ничего страшного.
Ну, да.
В ток-шоу «Чего хочет женщина» я сегодня буду гигикать.
Объясни, что это.
Ну, буду, наверное, пытаться отшучиваться, потому что тема сложная, мне непонятная. Вот. Mm-hmm. Хотя как непонятная? Я же ведь все-таки как-никак присутствовал на трех родах из четырех.
Да ладно.
Да, серьезно тебе говорю, поэтому я тебе все могу рассказать полностью, что там происходит. А на четвертых только не был, потому что это было кесарево. На всех остальных пускали. Друзья, ток-шоу «Чего хочет женщина», мы приглашаем вас к общению, как и всегда. Можете нам писать смс, WhatsApp и Viber на номер 8-910-44-668, Google Hangouts и Skype NLR Network, наш сайт nlradio.net, открывайте анонс сегодняшней передачи «Чего хочет женщина» и пишите там свои комментарии, мы обязательно будем с ними знакомиться. Я, наверное, расскажу, о чем пойдет речь, а потом нашим экспертам.
Давай,
вперед. Да. Продолжаем путешествие по карте женского мира. Я себе, надо сказать, здесь чувствую не очень уютно.
Ты что? Ты как наша тень, которая да. очень здорово отражает солнце.
А я иду по этой карте по пятам. Ага. Да. И сейчас мы находимся у самых истоков, внутри утробное развитие девочки, ну или ребенка в общем,
да,
от стадии океана,
общей, да.
где приходит умение расслабляться, любить и принимать любовь. Мы перейдем к урокам выживания, что значит стучать в закрытую дверь, то есть сами роды, да, и наконец прорваться. Потерять надежду, но обрести веру, почему так важно не мешать при родах, чтобы в конце ребенок получил звезду героя, чего хочет женщина. Елена Булавкина сегодня психолог, психодраматерапевт, автор и тренер женских групп, ну и так далее. Все титулы, регалии.
Ну да, это сейчас не важно.
Нашем... Не важно то, что мать троих детей,
да.
поэтому
и важно сейчас то, что в нашей продолжающейся вот этой вот истории про рождение девочки мы будем затрагивать темы, конечно, общие, да, и с мальчиками тоже, но в целом все равно этот контекст мы пытаемся сохранить. И переходя ко второй матрице Грофа. И почему Грофа? Конечно, про роды.
Кто такой Гроф?
Гроф – это психолог.
Психолог.
Да, в Калифорнийского университета. Человек, который очень давно изучает историю опыта перинатального. Да, как человек родился, что с ним там было. Он на основании холотропного дыхания привел человека в определенное трансовое состояние. И этим опытным путем достаточно большим количеством людей выяснил или выявил, что очень много похожего, да, у людей.
А он пытался у них вызвать воспоминания, да, того самого опыта. Это разве возможно?
Да, да. Дим, я вот сама,
я
сталкиваюсь с тем, как уникально мы созданы. Если бы не обесценивание советского периода, который нам давал информацию о человеке очень-очень-очень сжато, то, может быть, мы бы к этому привыкли. Мы бы, может быть, даже формировались с учетом того, что мы действительно уникально созданы. У нас есть вот эти вот карманы памяти, в которых лежат какая-то информация. Иногда приятная, иногда не очень. Иногда нам не хочется этот карман открывать.
Слушай, а ты еще не освоила эту практику? Может, ты меня чем-нибудь в транс и выяснишь,
давай,
что мой опыт...
Давай, мы сейчас после передачи...
Займемся.
Да,
обязательно.
Хук слева, и ты в трансе, и вспоминали же.
Проще сразу головой об стол. Давай мы... После прошлой передачи она, кстати, вызвала интересный такой положительный резонанс. Это говорит о том, что тема востребована, за что тебе большое спасибо. У нас есть несколько комментариев от наших слушателей. Я думаю, вначале мы бы их описали бы и как-то, может быть, отреагировали, а уже потом в новую совершенно вот эту тему нырнем, потому что я думаю, что мы сегодня 10% из твоих запасенных материалов раскроем, не больше. Я тебе не дам.
Это не вопрос.
Двигаться быстро.
Я буду рада с тобой дальше продолжать.
Все, кто со мной ведут передачи, жалуются, что я торможу. Так, значит, Светлана из Новосибирска пишет, говорит, у меня есть четвертый ребенок, 2 года, Макс зовут, мальчик, никогда не сосал соску, а пятый ребенок пятый ребенок, на котором сейчас полтора месяца сосет. Значит, два мальчика, один два года не сосал никогда, следующий полтора месяца сосет. Так вот, Макс, которому два года, тоже начал к Андреевой соске прикладываться. Мужу смешно, а я, говорит, не знаю, как реагирую, что делать. Ну вот, это первый вопрос. Пару слов скажешь.
Вот интересно, сколько Максу лет. Мне такое ощущение, что он подходит к кризису 3 лет. А этот кризис, который очень связан с темой сепарации, отделения. И, конечно же, это очень амбивалентная, то есть противоречивая история, когда я и хочу маленьким остаться, но мне уже пора взрослеть. Да? И здесь про то, что я хочу маленьким, это я как маленький брат, да, дай мне соску, я маме докажу, что я малыш, и я еще нуждаюсь в ее заботе и тепле. А с другой стороны, все достаточно агрессивные, такие экспрессивные моменты поведения, когда, например, ребенка спрашиваешь, ты есть будешь? Нет, буду. Вот характер вот этого кризиса очень такой вот... сопротивляется такой метафоре «нет, буду». И это про то, что ему важно и нужно уже расти и смотреть, что там за углом мир ему предлагает, да, отгадать, столько загадок. Но страшно, потому что... мама уже как будто бы отпускает меня, или я хочу от нее оторваться. И вот этот вот разрыв и злость на маму, что я очень хочу уйти от тебя, но не могу, да, выражается очень странным поведением. Там, до 9 месяцев ребенок очень противоречив. Он не знает, как себя вести, он капризничает, он... выносит мозг родителям, говоря, да, обычным языком. И мама хватается за голову, думает, что же вообще происходит и как с этим.
Ну, к тому же еще, наверное, какая бы хорошая мать ни была, она не может академически правильно все время поступать, естественно.
Ну, конечно,
поэтому он же видит, что она малышу там сю-сю-сю, лю-лю-лю, там его переодевает, там попу вытирает, а этот уже вроде как старший, поэтому, наверное, он каким-то образом эти вещи связан.
Да, спасибо, что ты мне подкладываешь, что называется, такие факты. И мамам в такой ситуации нужно самое главное ничего не скрывать. Там, Максик, я так устала, но смотри, там, Андрюша, или как зовут малыша мелкого, смотри, какой он малыш, смотри, как ему еще важно вот это. И вот этот вот пересказ, он, может быть, сейчас вы будете думать, что он ничего не понимает. На самом деле он все понимает, он очень хорошо понимает, что тот меньше, а этот больше. И или я устала, или я нет, я тебе сейчас этого не дам, я бы так хотела. Ну, то есть это ситуация, когда надо дождаться. Это вот мудрость матери, здесь самое время вот ей прийти, этой мудрости.
И... А за соску-то старшего ругать надо или нет?
Да не надо его ругать. За это.
Оставить как
надо
есть.
Надо сказать, давай мы для тебя пойдем твою купим.
Понимаете?
Да, вот у тебя будет твоя персональная. И это даст ребенку понимание, что его также видят, слышат, его потребности уважают и не выносят за скобки. Потому что раз младший появился, то я уже как будто бы, ну, да, потерялся в этом.
Короче, хочет соску, купить ему соску.
Купить, даже не одну, хочешь пять. То есть даже немножко утрировать эту историю про то, что очень дети, кстати, вот предыдущие, да, вот после, до маленького, они еще в коляске любят. Вот так же закутай меня, и так же покупай меня в ванной, и грудь мне дай. И это все надо дать и поиграть с ним в эту игру. Ну, конечно, ты маленький. Ну, конечно, ты мой единственный ребенок, которому я буду бесконечно мамой.
Поскольку уже большой, ему это все быстро надоест.
Да, и вот делать акцент на то, а где же Макс большой? Что же Макс уже умеет делать, чего не умеет делать маленький, там, Андрюша, допустим. И тогда, когда Макс чего-то делает, ну, например, убирает игрушку с пола, надо восторг и праздник и салют устроить до неба. Сказать, Максим, да ты посмотри, какой ты тут у нас, да? И вот поднимать его вот эту вот самооценку взрослого уже мальчика, да, который уже не малыш, но еще пока не такой уж супер-пуперский мальчик, но
то
тем не менее...
То есть постараться ему, грубо говоря, подчеркнуть его преимущество,
да,
показать ему,
верно,
что
да,
он гораздо
да,
больше
старше,
умеет,
ну,
чем...
Вообще-то, я вам скажу...
Преимущество его возраста показать.
По семейной системе статус. Старшак имеет больше преимущества
следующий вопрос,
младшего, да?
Следующий вопрос, который с этим тоже напрямую связан. Насколько сейчас в мире психологии принято и допускать, и вообще нагружать старших детей младшими? Ну, например, оставить дома на некоторое время или погулять во дворе. Второй дочери, значит, Светлана тоже пишет, 15, третий 10. Мне вот старшая начала выдавать, что это все ваши проблемы, вы так много сами нарожали, сами виноваты. Пару раз уже, говорит, так было, даже не знаю, как на это реагировать. Вот как, можно ли старших нагружать и младшими? Нужно ли? И в какой степени?
Но, вы знаете, если говорить строго и академически, то нет. нельзя, потому что у старших своя программа.
И а это если по жизни, то по-другому
сейчас
не получается.
Сейчас про по жизни поговорим, да. Потому что у старшего своя программа, и у него действительно будут когда-то свои дети, да, и когда-то будет у него своя история. Сейчас ему надо набираться вообще-то психических сил для развития. Он не может сейчас делать мамину работу, если только мама с ним договорится. И договорится она
за деньги, что ли?
На взаимно выгодных условиях. Нет, дело не о деньгах. Это может быть, давай так.
А деньги могут быть вообще?
Ну, нежелательно.
Ты полтора часа сидишь, и там час стоит 50
рублей. Я понимаю тебя, что это может быть какая-то бонусная история про деньги карманные. Здесь, ну, правда, какая-то может быть. Но в целом помощь семье за деньги не оценивается, да, потому что мы не оцениваем, например, как мы помогаем детям расти. Это, иначе все тогда начнет делиться на вот этот вот финансовый обмен, а это неправда и неверно. Вот. Здесь на уровне «мне нужна твоя помощь». Мне бы хотелось, чтобы ты мне помогла.
А если не хочет?
Значит, не хочет.
Заставлять нельзя?
Нельзя. Потому что в заставлении уже есть часть насилия, понимаешь? А это действительно не ее программа сидеть с малышом.
Даже вот в этом возрасте уже пытаться учить простой истине, что о тебе позаботились, ты тоже должен позаботиться о другом.
Ну тогда это тоже рыночные отношения, Дима, а они неправда. Рыночные отношения у нас по благодати детки рождаются.
А как иначе научить детей заботиться о других, о людях?
Сотрудничать с ними. Сотрудничать, дружить, договариваться, обмениваться чувствами. Мне так жаль, что ты не помогла мне. Мне очень больно, когда ты мне отказываешь. И я знаю, что ты можешь отказать. Ты правда не обязан.
Ну, слушай, ну если у старших есть определенные обязанности, ну, например, там, не знаю, посуда.
Комната, да? Посуда,
комната,
полы,
посуда.
Все дела,
а почему
да.
Младшие не могут стать такой же обязанностью, как посуда, как полы, не знаю.
Да,
там,
потому что
тарелки,
старшая
юбки.
Не мама, она сестра. У нее есть круг обязанностей по отношению. Например, она может ей помочь, например, да, вот у меня старший ребенок помогает математикой среднему.
Угу. Да? Ну, что же может сказать? Да это твои проблемы.
Да,
ты
и она может отказать, и ничего не будет. То есть я не буду никаких, да, вот этих вот.
То есть противопоставить
рычагов.
Ничего. Ну, это же неприлично даже так говорить. Понимаешь?
Нет,
вот нужно...
Дим, это прилично. Ты знаешь, просто у нас это запрещено, у нас социально запрещено быть в своей программе. И поэтому слово эгоизм я кавычу, потому что быть эгоистом норма.
Ага. Ладно, мы эту тему как-нибудь давай отодвинем на следующую передачу.
Правда?
Про эгоизм, да, сейчас не будем, потому что нас вынесет сейчас в такие дебри. Следующий вопрос Наталья Пилипенко из Запорожья, из Украины, спрашивает. Добрый день, ваша передача как раз мне в тему. Моей дочурке сейчас 10 месяцев, и ждем второго уже 3 месяца. У Елены широко раскрыла рот сейчас, да. Наталья. Есть переживание, что старшенькая очень ручная, ну, естественно, ей 10 месяцев. Засыпает только при укачивании на руках. Как выносить второго ребенка, чтобы не сорвать? Ведь ее часто приходится носить на руках. Как вот это все вообще вот
Наташа,
такой мелкий?
Вопрос.
А потом двоих укачивать сложнее же одновременно, когда
вот, Наташа, в этом
два.
И есть как раз задача. Не делайте из старшего ребенка старшего. И тогда все получится.
Потому что 10 месяцев, это же вообще еще.
Это
вот...
практически ни о чем. Да. Это у вас будет, ну, по сути дела, понятно, что погодки.
Придется нянчить одновременно.
Но вообще-то это,
двоих,
можно сказать, да. Двойня, да, у вас такая. Потому что если вы сделаете старшего старшим, а это будет, ну, несправедливо по отношению к такому маленькому кусочку расстояния между ними, поэтому здесь весь секрет воспитания будет только на равных. Здесь нету старшего и младшего.
Поэтому придется выживать.
Безусловно, когда они подрастут, они вычислят, кто старший, кто младший. Но здесь очень важно вам, как родителю, не делать на это акцент.
Ну, погодки – это же первые года 3-5, это же вообще очень сложно. Это, наверное, самое сложное дело – погодки. А потом уже проще, потому что они компания.
Ничего, справится, Наталья. Я думаю, что здесь есть особые дары, когда дети появляются с таким небольшим периодом. Здесь есть действительно какая-то уникальная сверхъестественная сила быть мамой и папой этим детям. И вы справитесь. Единственное, вы просто слушаете себя, да, и у вас есть ответы на все вопросы. Вы просто прислушиваетесь и доверяете себе.
Тут есть еще один важный момент. У Натальи помощь мужу не может быть регулярной, постоянно. Он работает по двое суток, его нету дома.
Да.
Возможно, детки даже будут разнополые, еще пока не знают. В общем, ну, как добиться того, чтобы они дружили и любили друг друга с малого возраста, это вам еще пока...
Ну, самое главное, вот давайте техническое удобство. Купите коляску для двойнят, и все. У вас будет просто сразу развязаны руки, потому что у вас годовалый малыш второй, когда станет годовалым, вы также их сажаете, тому будет 2, да, этому год. И в любом случае вот таким экскортом вам будет проще выгуливать их.
Ну, в общем, крепитесь, да. Ну, что, да. Все получится. Еще один вопрос есть у нас. Знает ли Екатерина, а Елена Булавкина, простите, книгу, вот сейчас какая-то новая книжка вышла, «Как научить ребенка спать всю ночь». Я так понимаю, это новая методика, когда вы не подходите к ребенку, пока он сам не уснет, и пусть он, короче говоря, проорется. Вот, по-моему, об этом идет речь. Не вредно ли кричать ребенку и засыпать вот с этим криком? Еще, говорит, не раз слышала от акушеров, что девочки рождаются легче, чем мальчики. Есть ли это какое-то подтверждение? Ну, это, по-моему, вообще достаточно вопрос такой умозрительный. Ну и что, даже если так?
Ну, да. Я таких не переживала вещей, у меня все были дети
за 3,5. Две девочки действительно родились легче, чем 3 мальчика. Ну, ничего, две девочки родились легче, чем 3 мальчика.
Ух ты.
Ну, это нормально, наверное. Все-таки мужчина должен быть чуть крупнее. Даже когда, извините, у котов это работает, кот больше, чем кошка. Но это нормально. Так, а теперь вот про засыпание действительно очень важный момент.
Про засыпание, да. Я так понимаю, в сочетании с криком. Крик точно нельзя допускать. Ребенок, если утешится самостоятельно и без вас, он получит опыт травматизации. И хотите вы этого или нет, насилие. Поэтому ребенка нужно уложить ласковыми руками, материнскими или отцовскими песней. И если ребенок не спит, значит, у него есть какая-то внутри проблема или особенность, которую нужно разобраться с специалистами. Потому что здоровый ребенок засыпает, когда рядом его укачивает мама. Если мама также спокойна и не нервничает, он довольно быстро уйдет.
Потому что у здоровых детей сейчас не бывает практически.
Значит, надо разбираться, что там, Дим, происходит.
Пойти в поликлинику к врачу с этим, вот с этой проблемой, это, ну, это просто, ну, не то чтобы смешно, но наша система здравоохранения, по-моему, в этом вообще не поможет.
Ну, а с другой стороны...
Что вы, мамаша, у вас уже четверо, вы сюда пришли, что, первый раз, что ли?
Слушай, я не знаю, как мне повезло, но я знаю очень много клиник, где много ласковых, заботливых врачей, это может быть за небольшие деньги, но тем не менее, есть хорошие специалисты, которые делают, я даже знаю тренинг про засыпание, но это точно не про оставление ребенка кричащим. Это попробуйте сами, вот вас оставят в таком неутешительном состоянии. Вы знаете, самый простой способ? Наши зеркальные нейроны, ну, грубо говоря, наша эмпатическая система так устроена. Представьте себя на его месте. Все. И вы просто поймете, что вы хотите.
Слушай, это да, это
утешение,
ну,
и близости,
нужно, конечно, это... понимать, что когда ребенок орет, это значит, что он выражает свою глубокую, может, какую-то там проблему,
дискомфорт, да,
боль, там еще что-то. Но с другой стороны, можно понять и родителей, когда они на протяжении, там, пятый ребенок уже, да, и все примерно вот так себя ведут, уже хочется, да пропадем, да ори ты, что ты мне орёшь?
Но тогда мы говорим не о ребенке и не об оставлении ребенка в состоянии, да, кризиса или там крика, боли, неважно, дискомфорта, а мы говорим об уставшей маме.
Ну, как бы
это
мы говорим
совсем другой...
О комплексе проблем. Сюда вот входит и одно, и другое, и третье. И
тогда
детей от матери не
отделять. Думаю, маме
не
в таком
получится.
Случае надо вот лучше обложиться детьми, лечь рядом с ней, с ними и спать всей вот табором. Но
вопрос предвосхищу, который вот у многих есть. До какого возраста можно допускать ребенка в родительской кровати?
До года норма, потому что маме надо спать, и грудное вскармливание до года обязательно. Только мама должна, покормив его, не дремать. Она должна видеть, что у ребенка носик открытый. Потом отодвинуть его и закрыть его отдельным одеялом.
Mm.
И спать спокойно.
Если все так работало.
Да, до года. После года ребенок может приходить полежать, почитать книжку, пообниматься. А потом мама говорит: мы идем в твою комнату, в твою любимую кровать. Именно там фея снов тебе положит сказки. И там, именно в его месте, значит, сделать, во-первых, все так, как ему нравится, там ночнички, там обои. Вот это разбирайтесь сами с ребенком. Ребенок уже умеет это все выбирать, тыкать пальчиком и говорить, что нравится, что не нравится.
И вот тут ребенок начинает орать.
Слушай. И потом приходит на замену грудного вскармливания. Я, в принципе, сама работаю с клиентками, у которых есть вот эта история. Там они до 3 лет доведут, и у ребенка начинает путаться в голове, сколько ему лет. И мы очень хорошо альтернативно делаем сказкотерапию, и ребенок здорово на это ведется, потому что ребенку нужна любая из способов контакта с матерью. Это может быть визуальный контакт, объятие, голос, сказка, да. И здесь нету совершенно никакого противоречия, если ребенок не получая груди, а получает другой способ, да, контакта и другие отношения. начинают развиваться. Просто маме надо немножко запастись терпением. И вот эта сказка на ночь, рассказанная в его постели, поцелуй и объятия, может быть, свет какой-то такой, ну, небольшой, чтобы ребенку было действительно там пока не так тревожно засыпать. Потому что ребенок должен усвоить одну простую вещь. В моей кровати безопасно и спокойно. А если папа и мама говорят, ну хорошо, давай ты с нами будешь. Что ребенок усваивает? О, мне одному страшно. В моей кровати небезопасно.
Ну, в общем, с ребенком нужно договариваться. Вот. Я думаю, мы сейчас прерываемся на перерыв, уходим на песню и уже ныряем в тему, которую вот Елена нам сегодня принесла. Друзья мои, пишите нам. Google Hangouts и Skype NLR Network, Viber, этот WhatsApp и как их там, SMS, 8-910-44-668. И на нашем сайте под анонсом тоже пишите, слушаем песню.
Рухнули мосты.
Серым помело, мысли замело, ты опять один. Там, где было все, чаша пустота, и опять тиски.
Мысли вперебой, бешено рычат, лучшего не жди.
Сердце плачет о тебе, плачет о тебе, его сердце. Вера, любовь, надежда зовет согреться. А сердце плачет о тебе, плачет о тебе, его сердце. И снова вихрь злой ломит паруса, душу надорвал.
Заигралась ночь в серую печаль, ей тебя не жаль. И твоя душа где-то в уголке плача не поет.
Нужен тебе Бог, нужен тебе тот, слезу утрет, а сердце плачет о тебе, плачет о тебе его сердце. Вера, любовь, надежда зовет согреться. А сердце плачет о тебе, плачет о тебе.
Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Угу, возвращаемся.
Так, мы продолжаем, и вот как раз сейчас у нас есть время для того, чтобы осветить основную тему. Собственно, в чем проблема-то? Ну, родился ребенок и родился.
Не-не-не, Дим, не гони, погоди, он еще не родился. Там, вот смотри, что такое советский перинатальный опыт? Это когда конвейер, и женщине по-человечески не дают рожать. Потому что, ну, ускорение процессов, ну, конечно, рожают. Ну, каким способом? Можно быстро поесть, а можно поесть с приборами. Когда я смотрю тебе в глаза, и мы говорим о чем-то.
Слушай, ну сейчас направо и налево прокалывают пузырь и понеслась. Сейчас то же самое.
Действительно, если такой опыт, но как будто бы сейчас в пространстве появилась возможность рожать природно, естественно. Это на самом деле не такая простая задача. И как будто бы это право у женщины у нас забиралось. Делалось все быстро, какие-то были там окситоцин ставили. Окситоцин – это гормон искусственный, если он делается извне, который ускоряет процесс. Он делает прерывание контакта мамы и ребенка, потому что у нас в теле есть свой собственный окситоцин, который, понимаете как, вот смотрите, мир лежит возле, это не когда бомбы падают, вернее, не только когда война. А вот это зло, оно происходит вот на таком клеточном уровне, когда процессы божьи идут в другом ритме. И если мы вот приглядимся, вот, например, даже такой дар, как сон, вот он как идет? Вот он идет, мы спим треть жизни. Смотрите, какой ритм у восстановления тела. Вот если мы так вот сейчас замедлимся, это ритм как будто бы вот Бога. Это ритм природы.
Андрюша, сделайте нам музычку чуть погромче, чтобы мы...
Подремали.
Да, удовольствие получили.
Тихо. И смотрите, что происходит.
Хорошо.
И вот ритм процесса родов происходит примерно так же. Он ровно такой, чтобы и мама, и ребенок были в своих правильных ритмах. То есть... Вторая матрица, она носит, я так сейчас вернусь к теме, серый цвет. Если мы помним, да, дети океана – это голубой цвет, там дети умеют, у нас научаются любви, отдыхе, радости, то, что помогает им развиваться. Вторая матрица – серая. Это когда вся система маточная начинает сокращаться, а шейка – выход еще держит закрытым, потому что ей в течение 9 месяцев надо было удерживать 3-килограммового ребенка, детское место и воды. То есть около 11 килограммов мышцы шейки матки держат. То есть это очень достаточно сильная такая сжатая мышца. И вот когда маточные сокращения начинают ребеночку, причем роды начинает ребенок, он выкидывает в маточное пространство гормон, который говорит: я готов. Ай да, наружу. Я готов к свободе, я готов изучать мир, я вырос, мне здесь больше не хочется, мне тесно. И матка такая: окей, давай, пацан или девочка, вперед, гоу. А шейка закрыта. И что начинается? Маточное пространство ему говорит: давай вперед, вперед, а шейка закрыта. То есть изгнание из рая, говоря языком метафоры, в сочетании с закрытым выходом. То есть, с одной стороны, тебе говорят: иди, выходи, все. Или там могут это разные могут быть послания, кто какие чувствует, но при этом дверь-то закрыта.
То есть головой бьешься.
Она поэтому Гроф ее назвал матрица жертвы. Да.
То есть зачем
ты,
так
потому что, ну потому что ты
помучился,
здесь.
Что?
Нет. А смотри, вот про этот ритм природы. Вот эту дверь ребенок открывает головой, вкручиваясь наружу, да? Он проходит путь собственного становления в каких-то умениях. Мы, собственно говоря, про эти ведь умения и пытаемся, да, сейчас понимать. Ведь мы весь процесс, нам даже точка зрения у нас не на этом лежит, а на том, чему учится ребенок во время прохождения родового вот этого пути. И получается, что если он сейчас в таком безвыходном положении, да, грубо говоря, в роли жертвы, архетип жертвы переживает, что он, чему он учится. И там очень такие штуки. Чувство вины, да, плохой, меня выгоняют. Но я сильный, и меня голыми руками не возьмешь, потому что вот это гормональный букет, который внутри... А, и, кстати, в этом процессе мама и ребенок разделяются. Вот она первая, сепаративная.
Мы вот не вписываем вообще вот в переживания ребенка какие-то вот свои взрослые мысли. То ребенок там что-то меня выгоняет.
А, ты говоришь про фантазию. А что тебя так сопротивляет-то?
Ну, как бы вот уже мелкий, что он там понимал. Там, да, родился и родился.
Вот оно, что ты обесцениваешь его. Слушай,
нет, я его не обесцениваю, но он еще мелкий. У него еще...
Слушай, он ровно такой же мелкий, как ты. Но у тебя есть опыт, а у него нет. И в этом только отличие. Все его психические функции готовы.
Я могу сложить 2 и 2, а он еще нет.
Ну, конечно, потому что нет опыта. Но все его психические функции такие же, как у тебя. Это что означает? Это означает, что он готов информацию, которую он получает извне, обрабатывать, анализировать, сопоставлять. Да? И
ну,
делать выводы.
Ну, не абстрактно,
и
а
делать выводы.
На уровне
совершенно верно. Знаете, что происходит? Вот эти наши внутренние карманы памяти сейчас наполняются очень важными умениями, очень важным опытом. То есть вот этими голыми руками не возьмешь. Да, я все равно прохожу, я сильный. Да? Чему он там учится? Терпеливости, настойчивости, умению выжить, ждать, терпеть. При этом переносить неудобства жизни. Вот смотри, какой у тебя опыт, когда ты попадаешь в какую-то засаду?
Какую засаду?
Ну, например, не знаю, там какая-то засада в жизни. У нас у всех засад достаточно. Социальных. Да? Вот ты попал в какую-то яму.
Ну, это нужно сейчас придумать. Я даже
неважно.
Не знаю, что
вот,
сказать.
Ну, вот фантазия, да, мы попадаем в яму. Вот как кто проходит этот опыт? Кто-то...
Ну, сначала надо осмотреться.
Кто-то начинает активизироваться.
Понять, где я нахожусь.
Ага. Ну, вот в яме все, ты находишься в яме.
Дальше надо подумать, что делать.
Угу. Яма сужается.
А, она еще и сужается, зараза. Ну, если яма сужается, тут либо будешь карабкаться вверх, ты скажешь, ну ладно, что ж поделать.
Совершенно верно. Вот три способа преодоления трудностей. Активность. Первое – это активность. Вторая – это когда мы возвращаемся в состояние опять покоя, то есть мы отказываемся от этого опыта. И третье – когда мы замираем.
Слушай, вот вся вот эта информация была бы мне очень полезна, когда я еще не родился. Но сейчас мы больше говорим про, с точки зрения вот матери, это что делать,
ну,
да?
Конечно.
Чего хочет женщина? Женщина хочет родить здорового ребенка. Что делать?
Да, маме отказываться от любого прикосновения извне, никаких окситоцинов, никакой эпидуральной анестезии, никакой...
Кстати, почему ты против анестезии? Потому что я тоже против, я хочу понять, почему профессионал против.
Ну, первое, что я слышу в этом во всем, ну, когда я обрабатывала эту информацию, это разрыв контакта с малышом.
Вот как женщина расскажет, потому что вот когда я говорю, что эпидуралка, это плохо, мне говорят, ты жестокий, ты бы рожал бы сам, тогда мне тебя... А вот ты, как человек, который родил троих детей, давай нам расскажи.
Давайте так, у Вероники Назаровой, если интересно, есть интересная статья про эпидуральную анестезию «За и против». Очень полезная. Это про то, когда ее важно сделать.
То есть «за» тоже есть.
Да. Да. И есть процесс...
В каких случаях надо?
В каких сказать? Случаях? Ну так, коротенько
я тебе скажу.
Потому что
врач пришел, он тебе скажет, давай сделаем, что там, легче будет.
Это когда приходят умные мамы рожать, и мозг мешает телу расслабиться и начать вот эти вот процессы природные. Мозг как будто бы ставит и блокирует страх, тревога, вот эти вот все...
Должны же быть какие-то медицинские показания, то есть там не идет или еще что-то.
Да,
еще,
есть, что, безусловно. Какие-то. Я, поскольку не медик вот в этом, я поэтому не хочу браться за то, чего я не знаю, но я слышу от своих коллег, которые работают, ну вот я в нашем центре от акушерок, знаю, что есть такие ситуации, когда действительно эпидуралка нужна, ну, например, когда она рожает уже больше там 14 часов, да, открытие небольшое, ребенок устал, мама устала, уже надо заканчивать. Эпидуралка в этой ситуации может быть... помогающим в этом процессе тем, что при эпидуралке параллельно обязательно идет также искусственный окситоцин, потому что такое эпидуралка? Это когда матка расслабляется и перестает выталкивать ребенка. А что такое окситоцин? Внешне приходит окситоцин и начинает опять эту матку заводить. Понимаете, какие? Вот накладываются два лишних процесса.
Приехали в роддом со схватками, а вам говорят, сейчас будем делать эпидуралку, что отказываетесь, да, или что? Потому что врач тебя в первый раз видит и вдруг тебе предлагает эпидуральную анестезию.
Да, по условиям контракта, если женщина рожает по контракту, у нее есть там пункт, которым она имеет право запросить себе эпидуралку.
Но врач, если окажет эту услугу, потом страховая компания перечислит в больницу деньги.
Ну, в том числе, но грамотная акушерка, которая ведет беременность, должна и до этого, почему у нас и есть занятия с беременными, объяснить, что для ребенка это не есть полезно.
Это в любом случае плохо. Просто иногда
это
меньшее зло.
Это просто из двух зол, да, выбирается меньшее. Да. Поэтому старайтесь в этом процессе не использовать вот эти вот искусственные, как они называются, стимуляторы, как окситоцин, эпидуралка. Ну и, конечно, кесарево тоже изблаживать делать нельзя. Я знаю, что грамотные врачи никогда не пойдут на каприз женский говорить, ну просто вот я так хочу, давайте быстрее это закончим. Конечно, нет. Это... Женщине надо научиться в этой жизни всего делать одно дело – рожать.
А, слушай, ну тебя сейчас могут обозвать этим…
Апельсинами закидать? Самое
в лучшем случае.
К Новому году.
Апельсинами, да. А могут чем-то еще
тем
закидать.
Тем не менее, это
да.
Моя точка зрения, да.
Какая-то вот прям вот это называется...
Ну, сопротивляет тебя, я вижу, да,
да
трудно
да.
Тебе.
Не, просто я тебя поддерживаю. А вот женщина, видишь, ну, слышать такое от женщины непривычно, скажем так. Да. Вот с этой всей борьбой за права, там, за равноправие и прочее. Ну, я тут, понимаешь, горжусь гораздо для более интересных дел, чем только рожать. Что вы из меня тут эту самую биологическую машину делаете?
Как будто бы там не так трудно. В том-то и дело, чтобы не быть биологической машиной, а быть соавтором создателя, быть соавтором творца в этом процессе, как будто бы это надо пройти с ним вместе за руку. С одной стороны, мы держим мужа за руку, с другой, мы с Богом. И здесь у нас очень важная фигура акушерки, которая помогает. Поэтому очень важно искать акушерку, которой мы доверяем, которой мы можем быть как в интимной обстановке, расслабленной.
Но это мало реально вообще. Вот.
Почему, Дим? Сейчас очень много центров, которые приглашают женщин рожать с акушерками и знакомиться с ними.
Во-первых, это дорого.
Есть разные контракты.
Во-вторых, если это делается бесплатно по полису, то есть вы приезжаете со схватками в роддом, вас там никто не знает и первый раз видит. Это вот типичная такая ситуация. Причем женщина, как правило, приезжает туда, ну, ее либо привозят на скорой, либо мама ее приводит, да, отправляет туда. И она идет туда одна, как на эшафот. Это же страшно. Даже если ты рожал уже, там, не знаю, пятеро, если у тебя уже шестой на подходе.
Ну и как тебе, кстати, вот то, что она идет туда одна, как на эшафот, такие страшные женщина, вот нам тоже страшные
штуки. Это плохо, но это реальность. И вот как будет помочь женщине в этой реальности приготовиться к ней и сделать все правильно, да? Ты приходишь, тебе говорят, так, давай, значит, эпидуралочку сейчас мы сделаем.
Нет, эпидуралку не будут делать в роддоме.
Они будут
ее просто... Знаете, самое замечательное, что могут сделать...
Сейчас мы тебе проколем,
что могут дать вам в роддоме, это...
Оставить
в покое. Попробовать в этом процессе побыть одной. Понимать, что с тобой ничего страшного не происходит.
Вообще тащите своего мужика с собой. Вообще,
нет, не пустят. Куча анализов, пустят. И деньги. Анализы и деньги.
Нет, сейчас бесплатно пускают. Просто,
если
просто
есть возможность, это прекраснейший образ, момент, когда вы можете действительно это переживать вместе.
Вас переоденут в такую одежду чудную.
Это чудесно, если есть эта возможность.
Да. Используйте эту возможность. На самом деле это действительно может помочь. Вот если...
Ты как папа рекомендуешь?
Я рекомендую, потому что это действительно нужно, если это не прихоть. Я считаю, это не прихоть,
да
это необходимость.
Это трудная работа.
А, как правило, врачу, в общем-то, до фонаря ваша жена, которая рожает, и если вы туда с ней пойдете, то вы будете очень хорошим подспорьем, если, конечно, в обморок не упадете. Но будете подспорьем,
упасть в обморок, потом можно встать и дальше подумать, что вы хотите, там, выпить стакан чая, отдохнуть в коридоре и потом вернуться. То есть тоже тут важно думать о себе. Тут как будто бы пространство открытое на вход и выход. Иначе тоже какое-то насилие будет происходить, да? Здесь очень важно слушать себя. Если есть силы, идите. Если нет, ни в коем случае. Иначе это будет действительно потом между вами.
Вот ты сказала, что ты голосуешь за естественные роды. Ну, наверное, это любой здравомыслящий человек скажет естественные роды. Но как ты относишься к таким практикам естественных родов, как вообще никаких больничных палат, никаких кресел? Вот есть дом, ванная, вперед. Сейчас очень модное такое вот течение. Естественные домашние роды. Дома?
Угу.
Какая молодость, расскажи. Угу. А если что пойдет не так? Вот классический аргумент, да? А если вдруг что пойдет не так, что делать будешь?
Ну,
детскую реанимацию уже не успеешь.
Моя акушерка не брала бы меня, если бы у меня были противопоказания, потому что я параллельно ходила и делала этот лист обходной, или как он, я не помню, как он его называется, этот листочек, который женская консультация, я все сдавала, она мне внимательно смотрела, она смотрела, нет ли отеков, нет ли там с давлением каких-то, и взяла она меня исключительно здоровой и всячески пригодной для домашних процессов этого. И, во-первых, роддом был недалеко, как-то вот так мы жили, машина была под окном, мы... чувствовали себя вполне себе как-то понятно. Ну, это было... Я не знаю, это как...
Ты всех детей так рожала?
Нет.
Кого?
Нет.
Последнего?
Да. Это было моим осознанным, потому что всех детей уносили, и я не понимала, почему я переполнена молоком, а ко мне не приносят мою девочку. И для меня это было... Я тогда впервые научилась открывать двери ногами. Говорить
сейчас,
громким голосом,
сейчас
подписывать документы.
Как правило, уже совместное
пребывание. И уходить из роддома, да.
Если сравнишь, поскольку у тебя есть опыт сравнения, да, сравнить больничный опыт рождения, да, и домашний опыт родов, вот тебе что больше?
Домашний мне, да, все равно домашний. Но было бы, знаешь, как
несмотря
здорово,
на все риски.
Если бы была домашняя палата в больнице, это вообще было бы идеально, потому что...
Все родственники.
Да, и кого я хотела, но мне не надо было никого, кроме мужа, поэтому это было прекрасно. И у меня были очень хорошие отношения с акушеркой, я давно ее знала, она вела моих деток просто как врач, который там хорошо понимает про другое, она такой разносторонний. Вот. И акушерка была ее деятельность параллельной, она была гинекологом-узистом, и в этом смысле я очень ей доверяла. Хотя мы были у нее, мы, по-моему, только первую десятку родов у нее закрывали. То есть она не была супер-пупер.
Ну, давай все-таки предупредим, скажем, что если вы когда-нибудь решитесь на такой опыт, вы должны понимать все риски.
Да, конечно.
Безусловно. То есть риски действительно есть, это не придуманная история. И поэтому, если только в том случае, если вы все осознаете, все риски, и готовы все равно на них пойти.
Ну да. И я хочу сказать, что правда, это чудовищная ситуация, что вот этот естественный процесс нам не дают сделать так, как мы хотим, так, как природой заложено. Это, я считаю, целое обкрадывание, потому что контракты стоят, правда, дорого. А это, ну, это как воды попить. Это твое право родить, естественно, не расставаться с ребенком, оставаться с семьей. И в этом процессе, когда вот мы сейчас на второй матрице, да, где мама и ребенок разделены по своему процессу, мама должна расслабляться и давать выход малышу через себя, да, как большая труба. Ребенок со своими там задачами тоже справляется самостоятельно, многому чему-то учится, и вот такой приобретает колоссальный, мощный подсознательный опыт. И потом очень важно, чтобы они не разделились. Что делают в роддоме? Ребенка-то уносят.
Смотри, вот с точки зрения матери ты сказал интересную вещь, да, что ребенок имеет право, вернее, ты имеешь право родить, как вот воды попить. Mm-hmm. Это твое присущее право. Но какой-нибудь врач-юрист скажет тебе, что ребенок имеет право родиться здоровым, несмотря на все твои прихоти и хотелки. Поэтому у ребенка тоже есть право, тем более на том сроке беременности, на котором уже даже аборты не делают, даже по медицинским показаниям не делают, да. То есть у ребенка тоже есть право. Вы обязаны, мамаша, это право ребенку обеспечить. Потому что ваше право водички попить, конечно, хорошо, но водички попить имеет право и ваш ребеночек.
Ну, смотри, палка о двух концах, вот если получается говорить о водичке, да, как о метафоре естественности, то самое главное для ребенка, чтобы ему в этом процессе не мешали, не выталкивали, не эпидуралили, не окситоцинили, чтобы ему дали пройти весь этот путь и выйти героем в той самой матрице, где мы с тобой вот написали в анонсе, да. И здесь очень важно, что когда он проходит эту третью вот матрицу, ну, это другая, это мы сейчас в серой находимся, перескакиваем чуть-чуть, хотя мы можем и перейти. Здесь, в принципе, вот эта матрица, которая учит, да.
Да, мы перервем сейчас, так, и перейдем, и да? Вот уже, да, и в конце концов, я надеюсь дать тебе окончательное слово,
героя,
чтобы ты
всё...
У нас есть еще комментарий от Эмили, пишет, что мне делали кесарево и сделали там определенную процедуру, сейчас у меня второй брак, детей хотели и не получилось, вот так вот было.
После кесарева,
да,
такое последствие.
Может помочь иногда только Бог, а насчет того, что вы говорили, я, говорит, с вами полностью согласна. Но кесарево – это вообще крайний случай, конечно, это уже
из
когда...
Из двух зол, это...
Это
если он
риск,
показан, его надо делать
уже,
и не звука. Мы, кстати, будем о кесарево говорить.
Прерываемся. Спасибо вам. И пишите нам дальше.
Не унывай, душа моя, но славь еще Господне имя. Не унывай, душа моя, но славь еще Господне имя. Покрова Всевышнего по сенью всемогущего. Покрова Всевышнего. Возрадуюсь и воспою, когда войду я в дом Господень. Покрова Всевышнего под сенью всемогущего. Всевышнего.
Радио «Новая жизнь». Живи, слушай, пой.
Хочется внимания, поддержки,
такого твердого плеча.
Хочется уверенности,
чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
А у нас в перерыве даже мужчины подскочили обсуждать тему. Пришлось выпроваживать.
Не-не, горячая тема, это правда. И очень много в ней... горячего того, что действительно мы обобраны, обкрадены и не говорим об этом. Нам хотя бы важно, я сейчас слышу очень активное отреагирование на эту тему, что мы как дети, когда мы рождались, да, и мы как родители, как будто бы и с этой стороны обрезаны в собственных правах.
Ну и, наверное, каждую женщину, да, как минимум, там, замужнюю, которая собирается рожать, волнует, наверное, один из самых больших вопросов в жизни – это как родить нормально, хорошо, правильно, здорового ребенка. В общем, вот эта тема, она на поверхности всегда.
Ну, конечно. И заканчивая серую матрицу, где ребенок в течение самого большого времени находится вот в этой борьбе, и самый большой список его умений как раз вот мы прочли, да, простите, и здесь вот этой терпеливости, настойчивости, выживанию, когда он теряет уже надежду, потому что он столько времени, вот смотрите, сколько часов, да, там схватки идут, по классике 8, ну по классике 8, хрестоматийные роды 8 часов, там 8-12 причем. И вот это все это время, да, вот в этом процессе, что происходит? Он в какой-то момент теряет надежду, ну что, уже все, уже сил нету. Бывает, что действительно там, когда даже останавливается деятельность. Кстати, ребенок сам регулирует, когда ему тяжело, он может приостановить роды. В этом смысле, это, посмотрите, это про уникальное, какое-то совершенно потрясающее... автономную историю, которую Бог заложил в этот процесс, и в маму, и в ребенка. Он как будто бы уже все подготовил для того, чтобы это естественно происходило и никем не вмешательством не мешалось. И вот когда он уже теряет надежду, у него возникает все равно вот эта вот вера. Вот это приходит на смену. И как важно вот это переключение ему пережить. Потому что вера дает ему потом вот эту силу все равно вынырнуть. И он переходит в третью матрицу, она черная. Она самая драматическая. И считается, что мама идет забирать ребенка между мирами, потому что женщины действительно очень часто во время родов как будто бы впадают в какое-то особое состояние, где они, когда выныривают, они были в другом мире. И есть такое понимание у старых акушерок, что мама забирает из тонкого мира
как
малыша.
Как по мне, так это состояние такой невменяемости.
Невменяемости. Вообще-то это, как говорит моя любимая акушерка Инна Мишукова, умирание. Только умирание не про кладбище, а умирание про внутреннее. Здесь нарождается мама. Это когда мы в каком-то смысле приносим в жертву себя, свое тело, свои все вообще возможности мы отдаем для того, чтобы родить вот эту новую жизнь, дать ей выход из себя. И у ребенка не меньшая вообще-то там идет история, да, 3-килограммовый человек переходит в очень узкое пространство. Вот это вот как раз черная матрица, называется «Путь героя», когда идет не просто выбор. Ты можешь или не можешь, там уже нету выбора. Ты хочешь, не хочешь, ты проходишь этот
Выходи,
путь.
Выходи, либо помирай. Угу, вот есть выбор.
Да. И я здесь всегда вспоминаю, пойду вот этой долиной смерти, не убоюсь. Как будто бы здесь идет первое прикосновение, бессознательное, конечно, ребенка с сильной рукой Бога.
Слушай, жесть все это, конечно.
С сильной рукой Бога. Вот он проходит все равно. Смотри. Как силен этот процесс, ему ничего вообще невозможно остановить, он все равно его проходит. Он действительно очень драматичный, он действительно носит эту черный цвет, потому что это когда все замирает, это когда кто вообще в этот момент очень важно, почему женщины говорят вот про дыхание, там действительно идет целая история про дыхание, как ей помогать в этот момент и себе, и ребенку. Это правда очень драматично, да? Но малыш рождается. Маточные сокращения его выталкивают, путь героя пройден, и вот у нас рождается голова, через какой-то момент его поворачивают, рождаются плечики и все тело. Все.
в болезни будешь рожать
конца.
Детей.
Да, вот, это правда. Вот
бросил ручку на стол, да. Слава богу, что не мне.
И вот смотрите, в этом процессе, который вот происходит самая важная история. Он переживает этот урок сепарации. Зачем? У нас вся жизнь, она создана таким образом, что мы переходим из одного в другое, из одного в другое, из одного в другое. Вот были в маме, родились, теперь не в маме. Да, у нас теперь новый союз, новый тип отношений. Это сепарация. Потом у нас будет после грудного вскармливания отнимание от груди. Потом у нас будет кризис 3 лет, потом еще там 6 лет кризис, потом в 14 там подростковый, потом среднего возраста и так далее. То есть вот этот опыт, когда он прошел путь героя, у него первый урок сепарации. Сепарация как способ отделяться и быть автономным, быть независимым, быть самодостаточным, но при этом быть в контакте. Быть в мире и в новом союзе. Это умение быть наедине с собой, и это умение быть в контакте с другим. Это крутые, мощные штуки.
Вопрос позволишь? Давай. А как вот мамашке, которая родила только что, вот из нее выпрыгнул малыш, как не дать обрезать пуповину тут же? Вот она может, она в силах это сделать вообще? Запретить там акушеру это делать?
Ну,
или
если
они
только
все тебе,
с ноги дать акушеру. Ну, грамотный акушер, да, вообще-то не будет этого делать, грамотный, да? И это тот самый момент интимный, очень-очень важный, когда, если, например, папа еще присутствует при родах, он узнает по голосу, да, вот этого того самого, который бу-бу-бу, что-то там в животе около, это голоса различаются и узнаются. И это самый момент, когда семья была диадой, потому что муж и жена всегда диада, и с этим ребенком, даже если 10 у вас детей, вы триадой становитесь. Вы становитесь той тройкой, которая на всю жизнь вот в этом треугольнике будет двигаться, помогать ребеночку формироваться, да, и растить его. Это очень интимный момент. И называется это уже матрица свободы, новый союз, это отделение от матери, да, которое происходит от начала до, длится до 7 дней. У нее вот такой период заложен. И здесь при этой интимности грамотная акушерка вообще-то уберет свет такой высокий, вот этот яркий, хирургический.
Ну, то сказочница.
Да, уйдет. Но у нашей акушерки так делают. Центр традиционного акушерства. Ребеночек положили на живот, потому что все устали. Мама устала, малыш устал.
В первом роддоме так не делают.
Да. Мы поговорим с тобой об этом. И вот ребенок лежит, и что происходит еще? Да, детское место еще внутри, оно еще не родилось. И пульсирует кровь. И вот кровь должна вся полностью перейти в тело малыша. Зачем?
Ну, во-первых, потому что кровь лишней не бывает.
Не бывает, да. Стакан крови очень важный. Зачем? Первое, там уязвимые легкие у ребеночка, потому что они только сейчас открылись, и вся кровь хлынула туда, и мозг. И вот эта кровь очень важная. Она должна полностью эпатироваться туда, по этапам туда пройти полностью. И получает он из гормонов. Самые вот эти вот естественные наркотики, опиаты, которые приходят и обезболивают.
Природные.
Природные, да, народ.
Которые сами
не
есть.
Не надо сейчас выдумывать, что это какая-то. Да, это у нас есть внутренние наркотические вещества, собственные, которые наше тело вырабатывает, да. Эндорфины, да.
Те же самые гормоны морфины. Радости, удовольствия,
конечно,
и прочее.
Конечно, конечно. И вот он получает из потока крови вот этот гормон, да, который потихонечку весь переходит к нему. И он
Успокаивается,
обезболивается, расслабляется. Он получать начинает удовольствие. И вот такое завершение родов, самое естественное, самое прекрасное, самое божественное, в котором после такого трудного пути он получает такое вот звезду героя. Да? Он так и называется, вот путь героя. И вот в этом вот освобождении от трудного пути он заслуженно получает вот этот покой и удовольствие. Лежа у мамы на животике, потом сцеживая. Почему молозиво важно? Первый вот этот вот момент приложения к груди идет смазывающий материал, называется молозиво, для кишечника, желудка кишечника малыша, который будет обеспечивать иммунную вот эту стойкую барьерную функцию от микробов и всей этой среды внешней. А поскольку мы не можем его отгородить от этих всех микробов, очень быстро его надо позаражать нашей естественной средой, потому что из всего процесса, если он идет правильно, да, с тем самым молозивом, у него будет стойкое сопротивление. Вот, собственно говоря,
Иммунитет.
Да.
Да, и он начнет правильно жить. А давай мы сейчас тогда отодвинем, наверное, оставшийся материал на следующий раз.
Быть, ну, собственно говоря, мы его прошли. У нас осталось поговорить о том, что же происходит, когда вот этот новый союз.
Ну, вот Новый Союз все-таки это уже немножко отдельная тема.
Мы можем, да, да,
у меня
да,
есть
да,
вопрос, который наверняка будет волновать многих твоих радиослушателей. Что делать, если вдруг что пошло не так, и врач настаивает на кесаревом? Что плохого в кесареве сечении? Что плохого в этом вот оперативном извлечении ребенка из матери там, да, и так далее? Ну, что делать, если пришлось? И чем, на что обратить внимание впоследствии? Какие у ребенка могут быть проблемы, чтобы их избежать?
Мы вообще-то, я этому хотела уделить побольше времени, потому что сразу скажу, в кесареве нет ничего плохого, из двух зол выбирается меньшее. То, которое способствует жизни матери и ребенка, бояться этого не надо. Ребенок в первые годы, если грамотно давать ему грудное вскармливание, объятия, тактильный контакт,
компенсирует,
абсолютно,
да?
Он отожмет все, что
родового
опыта. Да. И есть несколько упражнений полезных, я расскажу о них обязательно, что как малыши и мамы в нашем центре вот этот опыт добирают. Обязательно расскажу, это очень интересно.
Ну вот сейчас у нас есть еще
да?
4 минуты.
Ну, коротенько. Да. Когда ребеночку уже, он уже хорошо умеет ползать, ходить, ну, например, 4 года, значит, ребенок ложится на какое-то мягкое, там, ну, ковровое покрытие, мама ложится на него, областью живота. Ну, например, там ребеночек так лег, мама ложится на перекрестие такое, животиком. Она его не придавит, это мягкие поверхности, то есть все в порядке. И вот они так лежат. Лежат они ровно столько, сколько нужно ребенку. И он должен, его задача, вылезти из-под мамы. Мама не помогает. Она лежит всем своим большим телом.
Очень она интересно. Никогда и... такого не слышала.
Да, 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 да. Она и не усиливает, но и не облегчает ему задачу. Ребенок сам должен вылезти. То есть, проживая... Есть еще упражнение. Делается из мягких вот этих, вот, которые берут в походы пенки.
Коврики.
Да, делается такие трубы. Ну, у нас вот такое упражнение есть. И папы держат эти трубы, и мамы, да, а ребенок вот в эту узенькую трубочку тоже прилезает. Ему тоже никто не помогает. В этом смысле у ребенка в мозгу происходит причинно-следственная связь. Очень важная, которая вот у кесарята отсутствует. Да? И если ему не помогать и делать это упражнение неоднократно, то вот у него вырабатывается та самая, такой способ не просто сопротивления, да, а выживания, идти вперед без помощи, самостоятельно. Таким образом, он будет учиться вот как раз этому выживанию, умению справляться с трудностями, рождению, как я говорю, где умирает надежда, где рождается вера. Вот на этом вот.
По этой причине дети любят в кладовке всякие
может
маленькие
быть,
места.
Может быть. Они любят норки, да,
норки,
я знаю, что
там,
они ставят стулья,
да.
Одеяло нахлобучивают, да, 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 сидят да, да. Там, да, наверное, они переживают вот то, что им еще не хватило. Кстати, там очень большой ресурс. Если ему так хочется там посидеть, ну и надо ему дать.
Слушайте, ну как интересно все прямо. Вот. У нас еще 2 минуты, вот, а вопросов может быть очень много. Вот именно скажи просто тем, кому предстоит рожать, что все будет хорошо.
Да, я вам не просто скажу, у вас есть все необходимое для того, чтобы это произошло хорошо. И у вас, как у мамы, и у ребеночка в теле. За 9 месяцев произошли те процессы формирования, которые обеспечены полностью для того, чтобы рождение было таким, каким должно быть, в том ритме, каким оно должно быть. Не прибегайте к посторонней помощи, к этим искусственным способам рождения. Позвольте себе и ему дать себе вот и находиться в том праве, которое у вас есть от природы, от Господа, которым, переживая этот трудный, это действительно очень драматичный период в вашей жизни, но который вам, если вы переживете вместе вот так вот, как это должно быть, вы приобретаете невероятный опыт, очень важный.
А я хочу сказать всем беременным, не запускайте себя во время беременности, готовьтесь к родам.
Все будет хорошо.
Да, готовьтесь к родам, в том числе и в физическом смысле. Вот будьте готовы к большой серьезной физической активности. У нас от Леси есть еще одно сообщение. Вопрос. Я, правда, не знаю, что это слова такие. Подскажите, а симфизит является показателем к кесаревому сечению? У меня оно было 38 миллиметров. Я даже вообще такое.
Да, я тоже не знаю.
Да, так, поэтому не будем рекомендовать. Лучше консультироваться непосредственно с вашим врачом,
да,
который именно... И будет ли у меня возможность родить естественно, не повторить годится ли симфизит в последующей беременности. Вот с этими вопросами мы просто не будем врать, не будем придумывать ничего. Да. Вам нужно только со специалистом, с врачом, да, с акушером, с вашим гинекологом, там с кем.
Ну что ж, мы продолжаем следить за развитием девочки нашей, которая у нас сегодня родилась.
Родилась.
Да, и она у нас
сложные
полежала,
роды были, надо сказать.
Полежалась на животике.
Долгие, сложные.
У нее, ей перешла вся кровь, которую она... Это ее собственная, причем заметь, из ее собственного домика, да? Где она
вносит свои вещи.
Абсолютно, да. Где она получила необходимое расслабление после. И где она в объятиях папы и мамы получает то необходимое, после чего она превратится в настоящую девочку.
Ой, спасибо. Тогда до следующей среды.
Да, и будем прослеживать ее движение дальше.
Спасибо, до свидания.
Хорошего вам дня.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».